Мы говорили на прошлом занятии о том, что существует кроме грубого строения, то есть нашего тела, которое мы очень хорошо чувствуем, понимаем, существует еще тонкое строение человека, тонкая природа человека неизвестна науке, неизвестна в очень малой степени. Но существуют древние знания, которые указывают на это. Мы говорили о том, что мы все прекрасно знаем, чувствуем такие вещи, как, допустим, мы чувствуем взгляд другого человека на себе. Такое бывает. И наука это объяснить не может. Потому что, когда мы смотрим, никакие волны из глаз не исходят. Это исходит сила, которую не могут определить ни один из приборов. И мы говорили, что существует грубое тело, существует более тонкая оболочка. Эта оболочка называется прана-майя, то есть та оболочка, которая связана с регуляцией нервных, гормональных импульсов в организме. Она дает человеку и животному ощущение счастья или ощущение горя, в зависимости от того, в здоровом состоянии она находится или нет. Эта сила, она неосознанная. То есть животные, они пользуются ей, но они не понимают себя. Существует более тонкое строение человека, которое регулирует все более грубые функции. Мана-майя – это оболочка ума. Это значит, что ум человека, он участвует в контроле всех органов и систем организма. Но мы неправильно понимаем, что такое ум. Это не то, чем мы думаем. То есть мы полностью свой ум не понимаем. Это более глубокая вещь. Он связан со всеми органами. Он имеет органы чувств, которые... Эта тонкая энергия с органов чувств, она выходит за пределы нашего тела. И поэтому наша тонкая природа не ограничивается этим телом. Мы можем связываться со всеми предметами, которые находятся вокруг нас. И это происходит таким образом, потому что когда кто-то у нас пытается забрать какую-то вещь, то мы испытываем страдания. То есть происходит какой-то разрыв. Это вполне реальная вещь. Вы знаете, что даже если я, допустим, готов уже отдать то, что мне принадлежит, все равно, если это как-то насильно забирается, я испытываю страдания. Я ничего с этим не могу поделать, потому что этот предмет пропитан моей тонкой энергией. Понимаете? Происходит разрыв. Как бы я отождествляю себя с этим предметом. Пример такой, допустим. Если водитель едет на машине и врезается, вот, если он машину свою очень любит, он пропитывает ее своей силой. И он, когда водитель врезается в кого-то, он выскакивает из машины и кричит: «Ты зачем меня ударил?» Он не кричит: «Ты мою машину ударил», да? Кричит: «Ты меня ударил». То есть он чувствует боль, как будто это его ударили, да? Он испытывает страдания от этого. Таким образом, тело ума через чувства, оно контактирует с окружающими предметами. И таким образом наше тонкое тело имеет связь с окружающим миром очень тесную. Понимаете, о чем я говорю, да? Мы об этом не задумывались раньше, поэтому мы можем окружать себя разными предметами, много всего собирать вокруг себя. И потом что-то случается, допустим, там неприятность какая-то, нас обворовывают, и у нас наступает инфаркт. И мы не можем контролировать свое состояние, потому что тонкая энергия у нас, которая была связана с этими предметами, она нас начинает беспокоить. Понимаете, да? Или нет? Это очень хорошо понятно, если сейчас подойду, у кого-нибудь кошелечек возьму, сразу раз, и что-то ёкает сердце. Внутри становится тяжело, хотя в принципе думаешь, ну, пускай возьмет. Даже можно отдать мысленно как-то, но внутри что-то вот препятствует. Это связь, понимаете? Связь наша остается. Поэтому надо быть очень осторожным с тем, чтобы лишние какие-то ненужные связи с предметами увеличивать. Это происходит, когда мы думаем о каких-то предметах. Мы строим планы. Мы думаем о том, что мне нужно сделать завтра, послезавтра. Мы думаем о чем-то, и таким образом рождаются болезни. Понимаете, да? Потому что мысль материальна. Она имеет тонкую материальную природу. И поэтому мы можем, только вспомнив один раз человека, мы мгновенно контактируем с ним. Но ни мы об этом не знаем, ни он об этом не знает тоже. Поэтому мы сделали из этого вывод на прошлой лекции, что достаточно просто мысленно желать всем счастья и вспоминать каких-то людей, таким образом реально изменяется связь с этими людьми. Не то, что там просто в нашем каких-то воображении, а реально меняется связь. И на протяжении многих лет я этим занимаюсь, и мои пациенты вылечиваются просто этим методом. И не надо ничего делать, там, никакие лекарства, они просто желают счастья тем людям, которых они знают. И таким образом они меняют свои отношения, связи, тонкие связи с людьми, и они обретают счастье таким образом. Теперь мы будем дальше рассказывать, я буду более подробно вам на эту тему, сейчас я остановлюсь. Потом, когда мы разберем эту тему детально, мы дальше перейдем к следующему. Также еще есть тело разума, то есть это еще более глубокая структура, которая имеет понимание истины или не имеет его. То есть если тело разума сильно, то оно имеет понимание истины. Если оно слабо, оно не имеет. И тело разума, оно может управлять умом, может им не управлять, в зависимости от того, есть ли в нем сила. И теперь я вам сейчас ту же самую схему объясню с другой стороны. Значит, существует чувство, которые связывают нас с предметами, с различными в этом мире. Зачем нам об этом надо знать? Затем, что когда наши чувства направлены не туда, куда надо, эти связи дают нам неприятности, и мы чувствуем, что в моей жизни очень много плохого, и мы ничего с этим не можем сделать. У меня постоянно плохое настроение, у меня постоянно неприятности, я не могу ничего с этим сделать. Поднимите руку, кто видит, что это реальная проблема у него в жизни. Что неприятности не дают. Вот мы не хотим, допустим, я не хочу. Я не хочу, чтобы они были. Я хочу сделать все нормально, но какая-то сила мешает. Это реальность или нет? Это реальность, потому что чувства, они привязываются к какому-то объекту, понимаете? И душат нас. Они сами душат нас. И поэтому они сравниваются с конями, которые скачут, и они могут иногда скакать в разные стороны. А ум – это вожжи, которые тянут за чувства и назад оттягивают их, понимаете? Но возничий, который сидит и управляет вожжами – это разум. Если у человека разум слабый, допустим, ребенок, ему захотелось пописать, допустим, да? У него разум слабый, он не понимает, что этого не надо делать. И он просто писит штаны, да? Все знают, так происходит у ребенка, да? У взрослого человека разум сильнее, он контролирует как-то себя. Вы согласны? И чувства, они останавливаются. Действия их останавливаются до определенного момента. Таким образом, с помощью разума мы можем контролировать наши чувства. Допустим, мы идем в магазин за хлебом. И наши кони смотрят по сторонам через глаза. Взгляд смотрит на разные предметы. И раз мы увидели губную помадку, да? Мы идем за первым. Вообще губная помадка тут ни при чем, да? И тонкая энергия из глаз. Из глаз идет тонкая энергия огня. Она связана с умом. Эта тонкая энергия касается губной помадки. И нам она вдруг понравилась, да? То есть от этой губной помадки пришла сила в глаза, которая говорит, тебе надо ее купить, губную помадку. То есть этот конь из глаз вышел, да, и у нас есть разум, который управляет умом, а ум, он удовлетворяет чувства. В Вот то, что чувством нравится, ум сразу говорит, тебе надо купить эту губную помадку. У тебя же там мало осталось. То начинает сразу размышлять, уговаривать. Он говорит, покупай эту, это лучше, она импортная. Но когда он подходит, он смотрит на цену, и сразу наступает ощущение неприятности, да, внутри. Даже сердце может заболеть, да? Хотя человек вообще шел за хлебом, понимаете? Губная помадка здесь совершенно ни при чем. И что надо сделать такому человеку? Ему надо активизировать свой разум, да? И вспомнить, что на самом деле я же иду за хлебом. Поэтому так это я вам просто сейчас даю схему. Не то, что там это именно то, что мы ходим за хлебом, когда так происходит. Так происходит всегда в нашей жизни, понимаете? Разум может контролировать ситуацию, а может ее не контролировать. И таким образом у нас наступает болезнь. Сейчас пока вам это не совсем понятно, но мы сейчас будем с вами все глубже и детальнее это разбирать. Болезнь возникает из-за того, что мы привязываемся к каким-то поступкам, к каким-то действиям, к какому-то отношению к людям, которое не является правильным. Понимаете? К ошибочным вещам привязываемся своими чувствами. И потом с этим ничего не сделать не можем. Потому что возникает привычка. Что такое привычка? Привычка — это когда чувства с определенным типом действия очень сильно связаны. Связь становится как тонат. Чувства, они эту материальную силу тонкую пропитывают этой силой определенный тип нашего существования, нашего действия. Допустим, у меня появилась привычка курить. От чего человек курит? Вы знаете? Нет? Кто вот из вас знает, от чего человек курит вообще? Ни один врач вам об этом не сказал. Да? Дурная привычка. От чего возникла? Не умеет отдыхать. Человек от, понимаете, курения, вот никаким вот этот вот, он действует на нервные ткани, он их затормаживает. Потому что это такое вещество, оно связано с нервными тканями. Понимаете? И когда человек курит, то этот никотин, он блокирует активность нервную, понимаете? И человек затормаживается. И таким образом он входит в такое тупое состояние заторможенности. И так как он не может снять с себя напряжение обычным способом, а как можно снять с себя напряжение? Что такое напряжение, знаете? Напряжение возникает от того, что остается какая-то связь с ненужным объектом, который нам не нужен, он нам не дает счастья. Неправильный какой-то объект, допустим, выгоняют с работы. Связь с этим объектом остается, мысленная связь. Мы находим этот объект, кто нас выгоняет с работы, где нас выгоняют с работы. Мы это умом находим, фиксируемся там в этой позиции и постоянно думаем об этом. Наступает напряжение. Что такое напряжение? Это когда вожжи ума натянуты, постоянное натяжение идет, и конь все время рвется в одну сторону. Понимаете, да? Схематично я вам объясняю. И ум постоянно натянут. Он постоянно думает об этом. И наступает напряжение. Напряжение также наступает от того, что человек, он неправильно может действовать. Допустим, он работает без любви. Потому что есть два типа работы. Когда человек работает, есть два типа. Первый тип — это когда человек работает от того, что он любит трудиться. А второй тип — когда человек работает, да, ему нужны деньги, да? Так вот, считается, что человек должен работать из любви к труду, и тогда деньги сами появятся. Потом мы с вами об этом будем еще говорить. Так все устроено. То есть счастье можно иметь, надо просто понять, как это делать. Есть знания, я вам сейчас буду рассказывать, как это все делать. Итак, напряжение возникает из-за того, что мы имеем неправильные привычки. Если человек не может отвлечься от этих привычек, снять с себя это напряжение, человек берет сигарету и блокирует нервные импульсы. Что происходит потом? Организм начинает разваливаться. То есть искусственный отдых, да, бывает такое, искусственное снятие напряжения. Какие еще типы искусственного снятия напряжения вы знаете, кроме никотина? Человек выпивает от того, что он хочет легкой радости. Понимаете, радости без труда. Он хочет наслаждаться, радоваться без труда. Природа тонкая, желание выпивать. От чего человек выпивает? Думает, сейчас выпью, и все, и станет хорошо. Он хочет без напряжения получить счастье, да? Еще какие есть способы снятия напряжения? кофе, да? Знаете кофе? Раз, тонус появился, да? То есть немножко другое напряжение. Кофе снимает такое напряжение, напряжение усталости. От чего усталость возникает, знаете? Усталость возникает от неудовлетворенности. Когда человек что-то без любви делает, то возникает усталость. Если человек делает все с любовью, ему даже вот святые люди, которые только в состоянии счастья находятся, им даже спать не надо. Они могут без сна находиться. Но мы не относимся к этой категории, поэтому нам надо спать. Чем более такой возвышенный, радостный образ жизни человек ведет, тем меньше ему требуется сна. Вот. Но обычному человеку надо спать 7-8 часов, чтобы снять с себя усталость. И когда мы в сонливом состоянии находимся, то хочется пить кофе. А знаете основные причины сонливости, чего человек в сонливом состоянии находится? От чего пониженный тонус бывает? Пониженный тонус бывает от того, что у человека нет счастья в жизни, понимаете? Ему ничего не хочется, поэтому тонус понижен. Нету радости, радости не хватает. И есть еще вторая причина. Если человек не следует времени, то есть когда он встает позже, чем положено вставать, или ложится позже, чем положено ложиться, когда он ест не вовремя, и когда он работает не вовремя. Ясно? От этого бывает тоже снижение тонуса и усталость. Мы это все будем разбирать с вами. А сейчас я опять вернусь к той теме, которая связывает нас с чувствами, да? Мы должны понять, что это такое, чтобы не болеть. Итак, лошади скачут к нашему счастью, потому что человек стремится к счастью. В этом смысл жизни, да? Вы согласитесь, что мы все хотим какого-то счастья. Мы уже, правда, забыли об этом, мы просто работаем автоматически. Но все равно, все, что мы делаем там, мы, допустим, дачу хотим построить, для того, чтобы более радостно жилось. Мы хотим как-то жить получше. Просто мы хотим счастья все время. Вы согласитесь со мной? А кто не хочет счастья? Если человек не хочет счастья, значит, смысла жизни нет. Жить уже нет. Значит, человек скоро умрет. Понимаете? Потому что если нет смысла жить, человек умирает. Это однозначно. Счастья все хотят. Поэтому мы занимаемся какой-то деятельностью, для того, чтобы быть счастливыми. Мы работаем там, когда денег больше, у нас больше счастья, да? Или нет? Но так или иначе, большинство людей так считает, что если больше денег, это просто природа так считает, наша природа так считает. Но нам кажется, что когда у нас больше всего, у нас больше счастья. Мы сейчас это все будем изучать с вами. Мы все-таки должны разобраться в этот вопрос. Иначе как можно вылечить, если есть причины веские болезни? Вылечиться невозможно. Итак, кто согласен вот с прошлой лекцией моей с тем, что одна только мысль, неправильная мысль, зацикленная на каком-то объекте, может унести жизнь человека? Значит, ко мне подходят каждый день почти люди, которые говорят мне, что только из-за того, что он не может избавиться от такой-то мысли, что у него умер сын, что он ушел с работы, выгнали с работы, или сгорел дом, или несчастный случай, или жестокий обман, или еще что-то. Человек только из одной этой мысли потерял спокойствие в жизни. Он не может ничего с собой сделать. Он говорит, я бы 100 лет не думал об этом, но не знаю, как это сделать. Скажите мне, почему это происходит? Почему мы не можем избавиться? В чем проблема? Ведь просто раз и забыл. Почему мы не можем забыть? Значит, потому что есть связь, да? Понимаете? Есть связь. Допустим, если взять кошку за хвост, да? Она может, некоторые кошки, так как они не соображают, они просто бегут вперед и не оборачиваются. Но у них ничего не получается. Они прям буксуют, да? Лапами, да? Буксуют. Они не понимают, что есть связь, понимаете? Не понимают. Но когда они оборачиваются, они видят, что за хвост держит кто-то. Да, и они тогда пытаются порвать эту связь, да? Как-то воздействовать на это. Так точно так же есть люди, которые не понимают, что есть связь с этим событием. Они пытаются в этом разобраться, почему так получилось, почему я страдаю. Они просто бегут от этого события. А так как связь есть, она реально существует, то убежать невозможно. И мы буксуем на месте, да? 1 год, 2, 3, 4, 5. Или всю жизнь. Так вот, описаны разные уровни сознания человека. когда разум более активен или разум менее активен. И вы поймете связь, почему это происходит. Сегодняшняя лекция посвящается этому. Сейчас мы будем говорить о том, у кого больше разума, у кого меньше. И как это выражается, и как это проявлено. Мы сразу поставим себе диагноз. От того, насколько у человека много разума, он может быстро избавиться от болезни. Или избавиться от нее он не сможет совсем. Сейчас мы это определим сами по себе, мы себя продиагностируем. В Священном Писании написано, что есть три уровня сознания. Эти три уровня сознания связаны с тем, насколько мы сильно хотим служить себе и не хотим служить другим. Некоторые люди хотят служить себе не очень сильно. Или живые существа, допустим, да? И тогда энергия, которая идет от неправильных действий, то есть смотрите, когда человек хочет служить другим, он желает всем счастья, у него изнутри сила счастья идет, и от людей тоже возвращается к нему сила счастья, да? Но когда человек не хочет желать всем счастья, он хочет что-то себе, все остальные сопротивляются этому, да? Потому что все хотят, чтобы мы давали. Если я сейчас подойду, кого-нибудь что-то потяну, то, естественно, желание возникнет назад, да? Вот на тонком плане это выглядит так. Когда мы хотим что-то брать, всегда возникает среди окружающей нас сопротивление. Это сопротивление, оно рождает ощущение непонимания в нашем сознании. И вот когда мы таким образом хотим наслаждать себя, брать все для себя, наслаждать себя хотим мы таким образом, когда мы так поступаем, то наш разум не загрязняется. Он становится покрытый какой-то силой грязи, понимаете? Ну, допустим, такой пример. Что такое любовь, допустим? Любовь — это должно предполагать что-то бескорыстное, да? Но когда человек хочет просто взять себе этого человека, которого он любит, да? Ему на все наплевать, лишь бы выйти за него замуж там или жениться на нем. Если мы любим, да, этого человека, это означает, что мы к нему хорошо, предполагается, должны относиться, да? Должны ему сделать все так, чтобы ему было хорошо, да? Но когда мы хотим взять себе, то есть любовь приобретает окраску эгоистическую, да? Мы хотим его взять себе, как-то приобрести. И этот человек, ну, он как-то не понимает, что мы его любим, допустим. Если это любовь бескорыстна, какая разница, понимает или нет, да? Мы хотим взять себе. И если вдруг он кому-то другому уходит, то у нас возникает ненависть к этому человеку. То есть разум у нас покрывается какой-то грязью, потому что злость, ненависть — это все грязь. Потому что человек тупеет в этом состоянии, ему не докажешь. Например, когда маленький ребенок, мы знаем, наши дети, допустим, когда он получает пятерки от какой-то учительницы, то он говорит, это вот тетя хорошая, да? Но когда, допустим, он один раз двойку получил, он говорит, это плохая тетя, да? Всегда была хорошая, тут вдруг плохая стала. Как так изменилось человек быстро? Это просто он сам изменил свое восприятие человека, правильно? Он изменил восприятие, а человек остался тем же самым. Если он опять пятерку поставит, он опять хорошим станет. Поэтому это просто наше видение другого человека загрязняется. Когда мы впадаем в гнев, мы уже по-другому его воспринимаем. Мы уже видим в нем только плохое, а хорошее не видим. Вы согласитесь со мной? Так же происходит. И таким образом, вот эти все отрицательные эмоции, идущие от того, что мы хотим что-то от других людей, они что рождают? Они рождают у нас какое-то покрытие нашего сознания. Понимаете? И считается, что если человек очень сильно хочет любить Бога и людей, и хочет жить для других, а не для себя, он сравнивается с огнем. Потому что он пылает счастьем от этого, понимаете? Счастье у нас, мы сейчас не повторили, последняя вот эта оболочка, она называется Ананда Майя, то есть оболочка счастья. Это как бы сила, которая пропитывает все наше тело здоровьем и саморегуляцией. И оно пропитывает нас состоянием счастья и самосознания. Когда мы направляем свой взор на служение, когда мы отдаем это счастье всем, понимаете? Мы отдаем счастье, и когда мы отдаем счастье, мы его чувствуем сами. А когда мы не отдаем, а забираем от других людей, что мы чувствуем? Мы чувствуем то, что они нам дают. А что они нам дают? Они нам дают сопротивление, да? И поэтому человек, который хочет себе хватать, что он чувствует? Он чувствует только страдания, да? Он чувствует, как тяжело жить, ему никак не удается заработать больше, чем он зарабатывает, ему не удается как-то что-то сделать себе побольше, ему очень тяжело, согласитесь, да? А когда этим не занимаешься, легче жить сразу становится, да? А когда для других что-то делаешь с радостью, тогда пропитывается человек состоянием счастья. Так же или нет? Потому что счастье-то идет изнутри. И таким образом человек, который живет для Бога, то есть он служит Богу и служит людям, он сияет как пламя. Пламя, идущее изнутри. Он становится пламенем счастья, счастливым пламенем. Такие люди сияют. Вы их знаете, святые, да? Их лик, он покрывается сверху таким сиянием, называется ним. Это значит, что человек сияет этой силой счастья. Что значит сияние? Это значит, сила счастья исходит из него. Вот. И такие люди сравниваются с огнем, и когда у них появляются какие-то эгоистические желания, то этот огонь покрывается дымом. И такому человеку не так трудно. Ему надо чуть-чуть изменить свой взгляд на вещи, и тут же огонь становится чистым, без дыма. Это вот один тип. Это также сравнивается люди. В целом люди, животные и деревья тоже отличаются сознанием. И мы сейчас будем говорить с вами также еще о том, что существует три типа больных людей. Одни живут для других. И их лечить очень легко, я знаю. Их лечить очень легко. Человек, который живет для других, но это делает не из эгоистических побуждений, просто из желания доставить какую-то радость человеку. Такого человека лечить нетрудно, потому что он подобен огню, ну, покрытому дыму, потому что он как-то неправильно поступает, и возникает болезнь, у него какие-то, такого человека лечить нетрудно. И также считается, что люди в целом, разумные живые существа, их сознание как огонь, потому что те, кто рождается людьми, а мы можем родиться в любом теле, теле животного, там, дерева, потому что душа, она имеет духовную природу, и в зависимости от своих желаний она получает разное тело. Например, человеку не хочется ничего делать. Человеческое тело для этого не предназначено, ничего не делать. А тело дерева предназначено. Можно стоять сколько хочешь, ничего не делать. Или человек хочет спать, и все, он всю жизнь хочет только спать. Но в человеческом теле невозможно долго спать. Попробуйте поспать. Сколько вы сможете поспать? Полгода сможете, а медведь может. Почему он родился медведем? Потому что он может поспать полгода, понимаете? То есть разное тело предназначено для разных целей. Кто-то, допустим, хочет есть. Только есть и все. Кто-то хочет покушать только и все. И ему, значит, надо такой вот рецепторы какие-то такие, вот чтобы он, они от всего чувствовали удовольствие. И чтобы можно было много есть. Вот. И свинья, она может целый день есть, понимаете? И она всегда чувствует удовольствие. Даже если она ест, извините меня, что-нибудь непристойное, она все равно ей нравится, она радость испытывает, понимаете? То есть в зависимости от наших желаний, что мы хотим, мы получаем такое тело. Но человеческое тело предназначено для самосознания. Так вот, тело человека – это как огонь, покрытый дымом. То есть наши действия, неправильные поступки – как дым. Понимаете? Они рождают болезни, конечно. А тело животного – это как будто зеркало, покрытое пылью. Зеркало, покрытое пылью, можно посмотреть, нет? Животное ничего не видит, оно не знает себя. Если животному показать его фотографию, ну, вряд ли понятно. Оно не там что-то зашевелится внутри, но оно нас особенно себя не знает. Иногда обезьяну, и обезьяне, если показать зеркало, она начнет кидаться на это изображение и пыркать, и ходить с поднятым хвостом, обезьяне бои сразу устраивают. То есть она не понимает, что это она сама, понимаете? Сознание обезьяны – это как зеркало, плотно покрытое плотным слоем пыли. А как ребенок, вот, покрытый плацентой, считается это сознание деревьев. То есть ребенку в утробе матери очень трудно даже двигаться, да? Сознание покрыто вот этой вот силой, желание только жить для себя. Эгоистическое желание жить только для себя. И дерево, оно живет только для себя. Оно растет. Правда, все окружающие его пилят. Но это не его личное желание, да, дерево, что его пилят. Таким образом, у животного, у дерева больше жить только для себя, у животного чуть поменьше, и у человека еще меньше. И точно так же у сильно больного человека, он скован болезнью. И что это такое? Скован болезнью. Это значит, что он от нее никуда не может деться, она сковывает его существование. Это значит, его корыстные желания какие-то в какой-то сфере, не обязательно во всех, но в какой-то сфере, они просто задушили его существование. Он хотел для себя, и он осквернился очень сильно. Он взял откуда-то не то, что нужно, понимаете, совсем. И жизнь его стала очень тяжелой. И в результате он приобрел очень большую, какую-то глубокую болезнь. Все болезни связаны с нашими правильными чертами характера. Все абсолютно болезни, они связаны с какой-то чертой характера неправильной. Эта черта характера неправильная откуда идет? Она идет от неправильного контакта с окружающим миром. То есть наши чувства таким образом, они неправильно контактируют с каким-то объектом. Почему это происходит? Потому что у нас не хватает разума понять, что этого делать не надо. То есть разум, он не может отдернуть лошадь, скачущую, да, какому-то объекту, чувств неправильному. Допустим, человек, он начал курить, постепенно втягивается в это, и он не может, у него не хватает разума понять, что этого делать не надо, что это неправильно. И в результате он погружается все больше и больше в болезнь. Если я сейчас спрошу вас, вредно курить или полезно? Некоторые не скажут, что вредно. Они не скажут, что полезно, но не скажут также, что вредно. Это значит, что они склонны закурить. Или уже курят, да? Так вот, есть один секрет. Секрет заключается в том, что человек всегда склонен оправдывать свои поступки. Всегда склонен оправдывать свои поступки. Поэтому есть опасность совершить плохой поступок. В чем заключается опасность? Что появляется изменение сознания. Вы согласитесь, что все курильщики считают, что курить ничего такого опасного, да? Ну, чуть-чуть может быть и опасно, но не сильно, да? Вы согласитесь, да? Но кто не курит, они все считают, что это нехорошо. Но если вы знаете, что если человек сам курит, то он абсолютно уверен, что ничего страшного. Или он считает, что может быть и плохо, но не уж не так сильно. Но если человек считает, что курить это очень плохо и курит, значит он скоро бросит, да? Он все-таки заставит себя бросить, да? Вы согласитесь, если успеет, да? Вот, смысл заключается в том, что вы должны понять, почему мы на эту тему говорим с вами. Потому что есть причина находиться в таком состоянии. Причина в чем заключается? Кто уже начинает понимать? Почему мы не можем справиться с собой? Почему у нас возникают привычки? Есть два момента. Первый момент – склонность оправдывать себя. Второй момент – разум покрывается ошибками. Силой ошибок разум становится покрытым. Понимаете? Вот, допустим, взять женщину легкого поведения, да? Вот, допустим, взять девушку, да, молодую, у которой не было никаких плохих связей. Ей очень стыдно даже какой-то контакт, даже смотреть просто на другого, на противоположный пол, ей стыдно. И ей очень четко понятно, как она должна контактировать с другими вот противоположным полом. Ну, непонятно. У нее какой-то есть идеал, какой муж у нее должен быть. Но когда происходят действия, не такие, как надо, да, то идеалы изменяются. Человек уже начинает думать по-другому совсем. У него уже теряется ощущение, что это плохо. Стыдливость тоже теряется. Человек становится бесстыжим уже, да? Стыдливость теряется. Теряется ощущение опасности. Почему так происходит? Потому что поступок изменяет сознание человека. Мы об этом не задумывались. Кто-то из вас задумывался над этим, что поступок изменяет сознание? Мы всегда думаем, что у нас всегда будет то же самое сознание, да? Как бы мы ни поступали, что бы мы ни делали, все будет хорошо. Но оказывается, поступок изменяет сознание. Вы же видите пример, я привел вам, да? У человека было одно сознание, оно стало другим. Это значит, что человек постепенно меняется в результате каких-то поступков. Поэтому мы четко должны знать, что нам можно делать, а чего нельзя. Если мы не будем этого знать, мы сразу попадаем в все эти страдания. Почему же поступок меняет человека? Как это происходит? Чувство человека привязывается к какому-то действию, поступку нежелательному. И что происходит дальше? Через чувство, в ум, от этого поступка идет какая-то сила, или хорошая, или плохая. И эта сила, она или загрязняет нас, или нас оскверняет, загрязняет, или она нам дает чистоту, очищает нас, одно из двух. И это доходит до самого разума, понимаете? Даже разум человека изменяется, когда он совершает какие-то действия. Ну, допустим, вот простой пример. Почему вот раньше, в древние времена, иногда жену захватывали силком? Знаете почему? Потому что они знали, что само вот это вот захват сам постепенно меняет человека. И, допустим, эта женщина, она не хотела выходить замуж, она тупала ногами, кулаками и плакала. А потом ее как-то заставили начать жить с этим человеком, да? Обстоятельства, потому что ей угрожали там. И постепенно она изменила свои взгляды. И она уже через 5-6 лет, она уже ненавидит свою родину там, ну, допустим, с другого там, допустим, взяли, да, понимаете, из другой страны, как раньше захватывали, заложницы там брали. У нее изменяется сознание. Она думает уже плохо про свою страну, понимаете? Она говорит, это я дура, что там родилась. То есть меняется сознание в зависимости от образа жизни. Понимаете? Поэтому очень опасно. Очень опасно не понимать, что можно делать, а что нельзя делать. Вот если человек просто взял, поддался на провокацию и, и участвовал в ограблении, допустим, вы знаете, что он сильно оскверняется этим поступком, и ему уже становится как-то, он думает, да ничего страшного воровать-то, оказывается, ничего страшного вообще. Вот никого не посадили из наших. Это осквернение или нет? Будет страдание у этого человека или не будет страдания? Обязательно будет страдание. Вы согласитесь, страдание будет. Или он кого-то прирезал. Да? Даже не прирезал, а просто участвовал там, помог кому-то прирезать другого человека. И смотрит, никого не посадили. Или посадили, а его не посадили. Значит, безнаказанно, да? И все, у него изменилось сознание. Он уже, грани его между тем, раньше он боялся этого. Он сам никого не резал, он просто посмотрел. Понимаете? Но грань с этим поступком, она стерлась. Он уже не видит в этом большой опасности. Почему так произошло? Потому что сознание покрылось грехом, вот этим плохим поступком, понимаете? Поэтому существует понятие грех. Что такое? Что это такое? Это поступок, который приводит к чему? К проблемам. Так вот, знаете, что всегда плохая судьба у человека связана с тем, что у него были в прошлом плохие поступки. И как доказать, что человек живет не одну жизнь? Очень простое доказательство. Почему ребенок рождается инвалидом? Почему? Он совершал плохие поступки в прошлой жизни и рождается инвалидом. Все очень просто, все закономерно. И я даже вижу черты характера этого человека, который привели к этому. Это четко есть. Мы все будем это все будем разбирать. Я с вами каждый день буду разбирать по несколько болезней, по которым вы будете видеть, какие черты характера рождают такую болезнь. Итак, существует три типа глубины болезни. Три типа глубины болезни в зависимости от трех типов осквернения. Бывает, что человек поступает не сильно плохо и совершает какие-то не сильно большие ошибки в жизни. Тогда у него наступают какие-то мимолетные болезни небольшие. Например, человек, допустим, чуть-чуть переедает каждый день, немножко переедает, и у него возникают потом через некоторое время какие-то там интоксикации в организме. Вот, он перестает переедать, и все проходит. То есть это как огонь, покрытый дымом, да? Второй вариант следующий, это когда человек совершает какие-то поступки более опасные для его здоровья, но исправимые. Понимаете? Более опасные, но исправимые. Допустим, он ложится спать не вовремя или есть не вовремя. То есть не вовремя делать это более опасно, чем просто делать больше, чем положено. Понимаете? Он делает что-то не вовремя, и у него наступают уже более сильные изменения в организме. Но исправимые, потому что пыль с зеркала стереть еще можно. Но человек теряет ориентацию. Он говорит, я сова, Поэтому я поздно ложусь спать. И если спросить всех, кто сама, они все испытывают ощущение вялости, усталости. И они все испытывают ощущение тяжести в голове, чаще всего или сниженное, или повышенное давление. Такие люди всегда находятся в легкой такой депрессии. Кто ложится поздно и встает поздно, всегда пребывает в таком состоянии. Это связано с непониманием, когда надо ложиться и когда надо вставать. То есть непонимание времени рождает уже более серьезные проблемы, чем непонимание количества. Иногда ты приедаешь не так сильно плохо, но когда время не понимаешь, когда что надо делать, тогда уже проблемы больше, да, наступают. И это вот сравнивается вот с тем, что как будто зеркало покрыто пылью. Понимаете, человек сознание загрязняется, он думает, нормально вставать поздно, то есть ложиться поздно, это нормально. А почему же ты испытываешь вялость? Ну просто у меня такая конституция. Ну и по жизни просто такой, я там рак или крав. Вот, и поэтому я испытываю вялость. Не потому что я встаю поздно и ложусь поздно, а просто это, ну так, у меня устроено просто, я сова. Я сова, поэтому у меня глаза квадратные такие, моргают. И соображаю я хуже. Все совы соображают только по ночам, а днем они спят. То есть человек как бы это спят уже себя с собой. Хотя он на самом деле человек. Это происходит из-за неправильных вот этих поступков, которые рождают неправильное формирование идей. Понимаете? То есть поступать неправильно опасно. Раз лег не вовремя и понеслось. Постепенно все изменяет сознание у человека. И третий пункт, да, наиболее опасный пункт, это пункт касается каких-то серьезных проблем. Существуют серьезные опасности в этой жизни, и эти опасности связаны с безопасностью. С безопасностью живых существ на этой земле. С безопасностью меня или с безопасностью других живых существ. Когда человек нарушает этот принцип возможности жить, как бы, он нарушает этот принцип, он лишает кого-то жизни или способствует этому лишению жизни. Тогда наступают болезни, от которых избавиться практически невозможно, если не изменить этого. Итак, вот эти болезни, которые относятся вот к этой категории. Когда человек начинает потреблять наркотики, что происходит? Появляется опасность, он становится неуправляемым, да? Его сознание становится спутанным, он может кого-то прирезать в это время, он может кого-то изнасиловать, он не принадлежит сам себе, да? Вы согласитесь? И вот когда человек так делает, употребляет наркотики, его здоровье настолько сильно портится, что спасти такого человека очень трудно. Вылечить его очень трудно, даже не от того, что он просто употребляет наркотики, а от того, что происходит в организме. В организме происходят очень сильные изменения. И я знаю одного человека, который бросил употреблять наркотики, и 20 лет он вел очень чистый образ жизни. И через 20 лет все равно у него развился цирроз печени. Только из-за того, что он 20 лет назад употреблял наркотики, в результате он умер 45 лет. Представляете, какая сила? Догнала его аж через 20 лет. Вот, это третий тип болезни, очень опасный. Дальше, что происходит, это... К этому типу болезни относятся аборты. Что такое аборт? Это когда человек убивает жизнь другого живого существа. То есть душа, она попадает в яйцеклетку и наступает зачатие. Душа начинает развиваться, она хочет жить. Она использует это тело для того, чтобы реализовать свои планы, да, какие-то. Она развивает это тело. И мать-то думает, что это часть ее, и кусочек ее тела, да, она так думает. Но этот кусочек же ее не спрашивает, он развивается сам по себе. Он не спрашивает, когда ему расти, что ему кушать, он не спрашивает, да, он просто требует. И он рождается тоже, он не спрашивает, он просто рождается. Это происходит по его воле, понимаете. Когда ребенок развился полностью, он делает так, что он рождается. Изменяются функции матери, она уже в нее начинает сокращаться. Все, и выходит ребенок наружу. Понимаете? Он контролирует сам этот процесс. Но мать думает, что она контролирует все. И она что делает? Она лишает его жизни. Она думает, ну, мне не запланировано это, мне не нужно никого. И она раз его и выкидывает, да, он остается без чего? Без пищи, без воздуха, да? И он сразу погибает в считанные минуты. И вот когда мы лишаем кого-то жизни, от этого наступает что? То, что нас тоже кто-то лишает жизни. И существуют такие силы, которые это делают. Например, существуют такие живые существа, которые существуют только на тонком уровне. У них нет своего тела, но они живут за счет других. И вот рак, заболевание рак, это происходит от того, что это такая сила, она вторгается в нас из-за того, что мы лишили кого-то жизни. Женщина тоже получает болезни, злокачественную опухоль матки или груди. То есть связано как раз с детородной деятельностью. И вы знаете, что злокачественные опухоли у женщин, вот как раз эти злокачественные опухоли, это очень распространенное заболевание. Есть даже статистика ужасная, там сколько процентов женщин от этого умирает. А вы задумывались, от чего это происходит? Потому что у нас совершается 80 миллионов абортов в год на Земле. Убивают 80 миллионов детей. У людей это происходит. От этого рождаются злокачественные опухоли. Я точно знаю, когда ко мне приходит женщина, говорит, у меня рак матки. Я смотрю, в ней вижу там 3 аборта. Все, получила свое. Через 5 лет, через 6. Это как мина с этим, часовой механизмом. Пошло, отчитывает, и привет потом наступает. И очень трудно лечить такие болезни. Почему рак лечить тяжелее, чем, допустим, что-то другое? Там есть болезни, они выглядят очень тяжело. Там, допустим, человек прям сжигает, сгорает от этой болезни, сгорает. Но лечить очень просто. Допустим, малярия. Человек может сгорать прямо от нее, понимаете? Но лечить очень просто. 3 дня и выздоровел, все. У меня есть методы, позволяющие лечить малярию за 3-4 дня. Хотя у наших врачей нет таких методов. Но это ее не трудно лечить, надо просто знать как. Но рак даже знаешь, как лечить, а очень трудно. Почему? Потому что человек даже не дается лечиться, понимаете? Не дается. Он даже не верит, что ты его. Ты ему знаешь, что ты ему поможешь, он тебе не верит. Он не приходит. Ты ему говоришь, надо бросить это дело, он не бросает. Вот. Ты ему говоришь, что он думает по-другому. Вот. И даже если он начинает лечиться, то очень большим трудом можно его вылечить. И то не всегда. Вот эти болезни третьей группы, это очень зверские болезни. Они связаны с тем, что мы лишаем кого-то жизни. Это часто происходит в нашей жизни или нет? Что мы кого-то лишаем жизни или способствуем этому? Каждый день мы это делаем. И как мы это делаем? Правильно. Мы едим мясо, да? Что такое мясо? Мясо – это просто колбаса, да? Это колбаса, да? Такой упаковочки хорошей, да? Один человек наслушался таких лекций, пошел на базар и сказал этому, который вот разделывает тучки, ну, продавцу, да, он говорит, отъесть мне вот этого трубчика. Тот его чуть не прибил. Говорит, какой трубчик, свежее мясо, говорит. Абсолютно свежее, говорит. Я, говорит, сам зарезал. Сам вчера, говорит, зарезал. Какой, говорит, трубчик, ты чего? Бьешься, что ли, надо мной? Он такой... Злиться? Почему так происходит? Он ведь не понимает просто, да? Это же убитое животное, да? Он не понимает. А почему он не понимает? Если вы спросите, кто убивает коров, если вы его спросите, как это нормально, он говорит, ну конечно, нам нужно же мясо для того, чтобы есть. Он не понимает, он убивает спокойно. Ему даже интересно это делать. Я сам видел, я специально изучал это. Я смотрел, как они это делают. И смотрел, какие болезни у этих людей. Я в Тольятти, когда я там тоже работал в Тольятти, когда я там лечил специально, на мясокомбинат приехал и начал их лечить. Я начал изучать, как это все происходит. Я как следственный эксперимент сделал сам для себя. Я смотрел, у кого какие болезни, чтобы подтвердить это. Вот те, кто... Вы знаете, что это считается вредное производство, убивать животных? А в чем вредность заключается, вы знаете? А почему они не выдерживают?
Потому что животные плачут. И это в конце концов будет чисто действовать. Они больше 2 лет обработки.
Правильно. И что происходит? Кто-то с ума сходит, кто-то спивается, кого-то убивает случайно. Да? Случайно? А знаете, что есть такая статистика, что люди в основном, когда работают, им специально платят побольше. Почему? потому что знает, что этот человек долго не протянет. Директор этого мясокомбината, он знает, что он там поработает чуть-чуть, потом с ним что-то произойдет. Он был нормальным человеком, потом начал убивать животных, что с ним произошло, он свихнулся. Глаза у него стали квадратные, семья, отношения испортились, начал пить. И он в конце концов сам как животное стал. Потому что процесс вполне закономерный. У него вот эта болезнь третьей группы развилась, которую вылечить уже очень трудно. Практически невозможно. Таким образом, очень плохо убивают животных. Но те, кто участвует в убийстве, то есть те, для кого это делается. Мы связи не видим, мы думаем, лежит в магазине, взял, купил, да? Какие проблемы? Но если бы никто не покупал, стало бы лежать в магазине или нет? Если бы мы с вами перестали покупать, кто бы убивал тогда? Какой смысл? Да? Это же деньги тоже убивают, там производство целое. Это столько это затраты. Не стали бы, правильно? Значит, есть какая-то связь, да? Значит, есть какая-то потребность в этом. И в чем все заключается проблема, как вы думаете? Почему мы стали есть то, что приносит нам страдания? Какая болезнь развивается от того, что мы едим мясо? Основная болезнь какая? Теряется обмен веществ в организме нормальный, понимаете? Организм как будто застывает, он не может выводить из себя различные продукты. И самое страшное заключается в том, что вот эти вот жировые частички из этого мяса, они не выводятся, а вкладываются в наши сосуды. И возникает болезнь, которая называется атеросклероз. То есть жир заплывает в сосуды, то есть сосуды обездвиживаются постепенно. Человек от этого очень сильно страдает. Я изучил эту тему, с 35 лет примерно у человека начинает развиваться атеросклероз. И у него появляются самые разнообразные болезни из-за нарушения регуляции функций. Мозг теряет возможности за снижение кровообращения. Человек начинает чувствовать усталость постоянно, сонливость, снижение памяти. И у него начинается болеть то там, то здесь. И как врач, когда говорит, он приходит к врачу, ему врач говорит, у тебя нормальный желудок, там ничего нет. Почему ты думаешь, что он у тебя больной? Потому что из мозга постоянно идет сигнал. Сигнал о том, что желудок больной. В конце концов, желудок становится больным. Понимаете? То есть болезнь возникает не от того, что там неправильно питаешься, там, а возникает из-за накопления вот этой силы, убийства внутри. Как это происходит? Когда корову убивают, то наступает такой интересный момент. Корова думает, у нее хотя нет вот мысли, но она ощущает, что тебе за это будет, зачтется, понимаете? Она видит несправедливость, она плачет, и она думает, что тебе будет обязательно. Вот представьте, вот допустим, каждый это знает, как это происходит, кого-то в какой-то из прошлых жизней все равно кто-то убивал, бывает такое. Я, например, чувствую очень хорошо, если меня кто-то сейчас подойдет и будет мне втыкать нож, меня, то первая мысль, которая у меня возникнет, что это несправедливо, да? Что почему ты хочешь меня сейчас убить? Я же ничего плохого тебе не сделал. Что ты меня лишаешь жизни самого дорогого, что у меня есть. И какое у меня ощущение возникает в этот момент? Несправедливости, ощущение такое совершенно беззакония какого-то, да? И от возмущения глаза выкатываются, да, из орбиты. Человек, знаете, от чего страдает, когда вот его режут вот так? От того, что происходит несправедливость, понимаете, он очень сильно страдает из-за этого. Но несправедливости не бывает. Вот те люди, которые режут, они сами кого-то так сделали в прошлой жизни. Несправедливости нет. Поэтому человека настигает его плохая судьба всегда. Точно так же с животными с этим связаны. Но проблема заключается в том, что тот, кто это делает, даже если он до этого никогда такого не делал, он потом получает то же самое. То есть у нас есть свобода выбора, поступать так или нет. Мы можем не поступать, а можем поступать. Можем устроиться на такую работу, можем не устраиваться. Понимаете? Мы можем купить молочные продукты, можем мясные. Результат будет разный. Потому что мясо пропитано этой силой, на тонком уровне силой страдания. Вот если взять два куска мяса, положить передо мной, я вам точно всегда скажу, можете проэкспериментировать. Умерла корова своей смертью или ее убили. Тот, кто ест мясо коровы, которая умерла своей смертью, он питается падалью, да? Что происходит? У него мобильное сознание наступает. Знаете, что происходит? У него уже сознание становится таким, что этот человек, он начинает как бы общаться с потусторонним миром. Понимаете, он тускнеет, глаза у него там и все. А если человек убивает корову, которая погибла, то его тело пропитывается страданием. Он силу страдания обретает в себе. Получает силу страдания. Если вы спросите, почему мы страдаем, потому что мы участвуем в этом. Понимаете? Вот есть эти вещи, которые вызывают вот эту третью группу болезней, которые лечить очень трудно. И если сейчас спросить вас, 90% из вас чувствуют, что жизнь очень тяжелая штука. Это и есть болезнь. Болезнь то, что мы устраиваем таким образом себе тяжелую жизнь. А те, кто перестает мясо есть, все без исключения. Я вам точно говорю, я сам это сделал. Все эти люди вдруг в какой-то момент через пару недель чувствуют, им легче стало жить. Понимаете, какая-то грусть такой снимается, постепенно становится легче.
Я не мясо, я плохо
чувствую. Рыба не мясо, да? Рыбу? Нет, рыбу не убивают, ее усыпляют, да? Рыба, она плавает, ее раз тащит, заснула. Нет. Это заснуло, а это нет. Это еще не заснуло. Сейчас заснет. Сейчас заснет. Подожди, сейчас заснет. Там, знаете, живую рыбу продают тогда, да? Это продавщица говорит. Ты говоришь, она шевелится, я не возьму. Она шевелится, как я ее буду жарить? Она будет прыгать, что ли, на сковороде? Вы говорите, да беспокойтесь. Сейчас возьмете ее, через полчаса она заснет. И она уже не будет прыгать. Она заснет просто, понимаете? Значит, не убивает рыбу, да? Она засыпает. Вы согласитесь со мной, да? На самом деле все объясняется. Есть священное писание, которое все это объясняет. Понимаете? Вот. Иисус Христос даже это все объяснил. Но просто были необходимость была все это изменить. Евангелие от Иисеев, там говорится, что Иисус Христос говорит, что не надо. Есть мясо, убивают животных. Не надо. Он для этого и пришел на эту землю, что слишком много животных начали убивать. Он проповедовал, чтобы никто не убивал животных. И он был против мясобоин, да? Когда поклонялись полубогам, они убивали животных. И Иисус Христос был против идолопоклонничества. Чтобы не убивали животных, он так делал. И когда нам все-таки хотелось убивать животных и не следовать этим заповедям, мы просто с древнееврейского перевели слово «пища» неправильно, и получилось слово «рыба». Значит, Иисус Христос ел рыбу, да? Значит, рыбу можно есть. И так родилось то, что многие люди едят рыбу, они считаются христианами. Поэтому вы должны все это изучать. Когда человек культивирует разум, то он освобождается от страданий. Вот, например, женщина не ест мясо, вы не едите мясо. Мясо есть плохо или хорошо?
Нет, плохо, потому что я поем мясо, не просто.
Значит, плохо есть, да? Значит, плохо или хорошо есть мясо?
Плохо,
наверное. А рыбу есть хорошо или плохо? Видите, вот это как раз, вот смотрите, если человек ест мясо, то он говорит, нормально есть мясо. Но если человек не ест мясо, он может сказать плохо, да? Он уже осознает. Кто теперь рыбу не ест? Поднимите руку. Есть такие? Кто ни рыбу, ни мясо не ест? Вы ответьте мне на вопрос, рыбу есть хорошо или плохо? Плохо. Он говорит уже плохо. Почему вы не сказали? Потому что вы ее едите. Таким образом, существует склонность оправдывать то, что ты делаешь. Поэтому нельзя делать выводы из того, что приходит нам в голову, да? Мы совершаем какие-то поступки, и поэтому наше мировоззрение сильно меняется. И поэтому, потому что у нас в голове возникает, не всегда надо делать выводы. А надо знать, как правильно делать, да? Один говорит, плохо рыбу есть, потому что он не ест. Другой говорит, хорошо, потому что он это делает. Мы попадаем в рабство своих поступков. Хорошо, давайте сейчас проанализируем дальше. Вот кто-то из вас сомневается в моей правоте. Кто поздно ложится спать? Поднимите руку. Кто считает, что это очень вредно для здоровья? Поднимите руку. И все равно поздно ложится спать? Да? Очень хорошо. Но сейчас, если я вам скажу, многие из вас перестанут поздно ложиться спать. Есть знание неглубокое, есть знание глубокое. У вас нет глубокого знания, что нельзя поздно ложиться спать. А у меня есть. Потому что я видел очень много людей больных. Болезнь связана только с этим. Итак, внимание. Правильный ответ. В связи с движением солнца мозг отдыхает в определенное время. То есть все происходит в определенное время. Наша жизнь, она как биологические часы. Все происходит в определенное время в нашем организме. И мы это время не изменим с помощью своих желаний. Как бы мы ни хотели, всегда с первыми лучами солнца пробуждается наше сознание. Только лучи солнца коснулись нас, ведь солнце становится очень поверхностным, мгновенно. Понимаете, это происходит незримой силой. Сила солнца определяет наш ритм жизни. И по этой силе солнца человек должен спать. Обязательно с 10 до 12 ночи. Потому что в это время солнце находится в таком положении, что в этом положении отдыхает наша нервная система. Человек, который не спит в это время, с 10 до 12, у него постепенно утомляется все больше и больше его нервной системы. И такой человек становится, чувствует себя все больше и больше усталым. Он чувствует, что радость гаснет в его жизни. Он чувствует, что ему становится тяжелее сопротивляться какой-то агрессии. Он становится более раздражительным, постепенно гаснет его память. И жизнь его становится тусклой, ему жизнь становится тяжелее. Это происходит постепенно, незаметно, ото дня к дню. И если вы сейчас, кто ложится после 10, после 11, после 12, проанализируете свое состояние, вы увидите, что все это есть. Есть какая-то напряженность внутри. Отсутствие спокойствия, отсутствие отдыха, вот, и отсутствие тишины, радости. То есть какая-то такая притупленность сознания. Это от того, что нервная система не отдыхает. Это значит, что вы хотели когда-то в прошлом не спать в это время. Вы хотели, и в этом мире все устроено таким образом, что желания человека все удовлетворяются, но не сразу. Потому что у нас были до этого тоже желания. Когда-то человек очень сильно хочет этого, и он получает потом, но не знает почему. И он получает и так, что он от этого не может избавиться.
Получает такой вид, который не хочется получить.
Так поймите, что в каком виде мы получаем, это зависит от переплетения событий. События идут двух видов. Первый вид событий, идущий на нас, по нашей судьбе. То, что мы хотели, первый вид. То, что мы хотели. Мы хотели жить определенным образом. И мы постепенно получаем это. Вот. Второе, то, что наслаивается на это наше желание, это то, что мы сделали плохого. Понимаете, это тоже нас догоняет, но уже без нашей воли, без нашего желания. Это догоняет нас от того, что кто-то хотел, чтобы было хуже тому, кто так делает. Например, это происходит спонтанно. Даже не кто-то хотел, а просто из-за того, что кто-то делает плохо, возникает сопротивление, понимаете? Потому что желание бывает по отношению к нам. Например, я беру и стукаю кого-то, да? Естественным образом возникает какой-то протест внутренний. И этот протест касается меня. Значит, я обязательно получу назад. Или даже если протеста не возникает со стороны человека, то у человека внутри находится сила правды, сила истины, которая, это сам Бог присутствует. У каждого человека внутри существует эта сила Бога. И мы с ней сравниваем, что такое хорошо и что такое плохо. Мы знаем, внутри есть совесть, мы говорим, есть совесть, да? Есть понятие правды, есть понятие истины, есть понятие счастья. Эти все понятия идут от этой силы. И эта сила, она фиксирует. Если мы бьем этого человека, то эта сила против. Потому что она защищает этого человека. Мы все защищены изнутри этой силой. Например, мы что-то совершаем, а нам изнутри что-то говорит неправильно делаешь. Да? Но потом не говорит. Почему перестает говорить? Да, потому что человек получает или знание, или забвение в зависимости от своих желаний. Если человек говорит, ну почему ты мне постоянно говоришь изнутри? Не убивай, не убивай. Я хочу убивать, хочу. И говори мне так. И он перестает. Ясно? Просто появилось желание так думать. Просто появилось желание, и постепенно человек забывает. Понимаете, забвение наступает в результате наших желаний тоже. А страдание от этого не меняется. Страдание тоже существует. Я не хотел бы огорчать вас, и чтобы печальные лица были. Но вы поймите, что врач, он не всегда будет говорить то, что приятно. Просто такова функция, ничего не поделать. Я бы не хотел, чтобы вы огорчались, и угорченные вы уходили сегодня отсюда с этой лекции. Поэтому я вам скажу сейчас обнадеживающую информацию. Человек всегда имеет возможность исправиться. То есть, как только вы захотите что-то исправить в своей жизни, сразу законы вашей жизни изменятся. Вам все будет и навстречу. Потому что существуют силы, которые ждут. Даже у нас, ну не только мы хотим, чтобы мы счастливыми были. Все живое вокруг хочет нам счастья. Все разумное хочет нам счастья. Есть силы, которые существуют на высших планетах. Они ждут, когда же мы исправимся. Они помогают нам. Поэтому, когда человек перестает совершать какое-то плохое действие, ему приходит помощь, там, врач или еще что-то. И постепенно его судьба, она улучшается. То есть все меняется к лучшему постепенно. В зависимости от наших желаний. Но никогда не думайте, что можно делать все, что угодно. В этом заключается наша самая большая беда. Лучше вам сейчас огорчиться, чем потом получить большую проблему. Чего от этого вашего огорчения? Вы придете домой, включите телевизор, увидите какую-нибудь передачу, подумаете, это доктор там сумасшедший, он что-то говорил. Надо просто взять и забыть. И сила изнутри вам даст забвение. На следующий день вы уже будете думать о том, что этого ничего нет. На самом деле можно кушать мясо, оно просто засыпает. Все придет, вы согласитесь, что вы слышали много разной информации, но уже забыли все, да? Поэтому, в принципе, то, что я сказал, ничего такого сильно страшного нету, да? То, что я вас немножко огорчил. Все равно же завтра все уже выветрится из головы. Вот другие проблемы. Но, если у кого-то останется знание, то он избежит большой проблемы. Представляете? Я просто вам сказал три уровня болезни. В зависимости от них и происходит выздоровление человека. Поэтому мое лечение, например, я не говорю человеку там, не то не делай. В основном никто не хочет никого убивать, грабить там, вот, насиловать там. Никто в основном этого не хочет. Я говорю только о три вещи. Не ешь мясо, рыбу. Я ему говорю, не пей кофе, чай.
Но у нас зимой минус 40 бывает.
Вот, это еще одно мировоззрение, которое возникает от чего? Чтобы оправдать убийство животных. Например, на самом деле происходит, я же изучаю этот вопрос, и на самом деле мне просто становится сейчас смешно от этих вот глупых взглядов. Даже врачи об этом говорят, понимаете? Представляете, все искренне думают, что мясо дает больше калорий, чем, допустим, сыр или молочные продукты. Вы знаете, что из кисломолочных продуктов белки усваиваются в 10 раз лучше, чем из мяса. Почему тогда, хорошо, если вы считаете не так, почему тогда детей у матери в грудном молоке не мясо вытекает, а молоко? Молоко вытекает, потому что молоко, оно обладает огромной силой, дающей жизнь. Понимаете, кисломолочные продукты, они дают белки нам для жизни. Очень много белков они дают. И гораздо более полезно есть кисломолочные продукты, чем мясные. Мясные почти не усваиваются. Там, понимаете, там это грубо волокнистая ткань. Ее даже расщепить очень трудно. Организм потрачивает огромные силы, чтобы это все расщепить. Понимаете, переваривается с большим трудом. Вся энергия у нас уходит из организма на переваривание этого мяса. И в конце концов, очень мало процентов чего переваривается на самом деле. В основном все выходит просто.
А почему на Кавказе не так долго живут, когда мясо?
Потому что существуют еще другие моменты, что существуют как бы национальные особенности. То есть в одной национальности человек может родиться, а эта национальность предназначена для долгой жизни, а другая национальность предназначена для короткой жизни. Это связано с тем, что человек в прошлой жизни заслужил жить долгую жизнь. Понимаете, он рождается на Кавказе, где он дышит меньше, где он живет в горах. Понимаете? Но это не значит, что он не пострадает от того, что он ест мясо. Он может всю жизнь есть мясо, иметь хорошее здоровье, но в следующей жизни он обязательно получит проблемы. Проблемы все равно придут, не в этой, так в следующей, понимаете? Потому что существует закон справедливости. Если вы считаете, что его нет, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что вы участвуете в том, что кому-то становится плохо, и вы от этого не получите проблем, значит, вы находитесь в иллюзии. Эта иллюзия возникает просто из-за того, что вы привыкли к этому, что вы совершили какой-то поступок и осквернились этим будущим. Если вы думаете, что вы едите мясо и все будет хорошо в вашей жизни, да. Это просто иллюзия. У нас есть такое качество оправдывать свои взгляды. Вы же знаете, что это есть. Допустим, человек ударил другого человека, это же элементарно. Он до этого считал, ну, в душе, что бить никого нельзя, да? Но когда он только ударил, вы видели это каждую минуту, вы это видите. Когда он только ударил, его спросить, ты хорошо поступил или нет? Он скажет, да. Он плохой человек, поэтому я его ударил. А через несколько часов, когда он очухается, он скажет, наверное, я неправильно поступил. У него уже сомнения появятся. А когда он попросит прощения, он отрезвеет сразу. И он поймет, что он вообще сделал плохо. Понимаете? Плохо. Не то, что там может быть неправильно, а сделал просто плохо. Потому что поступки изменяют наше сознание, мы должны понять, это существует. Поэтому мы должны признаться себе, что есть плохие вещи и есть хорошие. Так что же такое болезнь? Болезнь – это то, что у нас сидит в уме и меняет наше сознание. Болезнь не в печени находится, понимаете? Болезнь не в кишках находится, не в позвоночнике. Она находится в нашей голове. И в чем она выражается, эта болезнь? В том, что хочется доказывать то, что делать нельзя. Вот если человек болен, допустим, сахарным диабетом, он не может понять, что не надо обижаться. Эта болезнь возникает от обиды из-за разочарования. Мы уже говорили на прошлой лекции. Он не может, не хочет понять, что не надо. Он даже говорит, что не надо обижаться. Я знаю, но этого делать не могу. Не обижаться не могу. Почему? Ну, потому что не могу. То есть он не понимает глубоко, что он от этого страдает. И так другие болезни. Сейчас мы на этой теме остановимся с вами. Сейчас я вам немножко объясню такую информацию, которую врачи не знают. Или, может, знают, но не придают значения. У нас есть правое и левое полушарие. Вы знаете все, да? И вот левое полушарие от правого отличается. Отличается тем, что левое полушарие думает и делает выводы. А правое полушарие, оно связано с решениями человека и его волевыми желаниями. Понимаете? То есть правое полушарие связано с волей, а левое полушарие связано с мыслью и с эмоциями. Есть тоже эмоции для воли, то есть волевые эмоции есть еще. Человек что-то решение принял твердо, там эмоционально. Это тоже связано с правым полушарием. А с левым полушарием связаны мысли и чувства человека. Так вот, все нарушения, связанные с мыслями, если человек неправильно думает и неправильно эмоционально реагирует на что-то, он получает болезни с левой стороны тела. А если человек неправильное решение принимает, и он хочет сделать что-то плохое, то он получает болезни с правой стороны. У нас еще есть середина. Это наши поступки. Это не хочет сделать, а уже сделал. Вот когда человек делает неправильно, он получает болезнь, которая находится посередине нашего тела. Вам для начала, еще для размышления. Теперь вы определите у себя, с какой стороны вы болеете. И сразу будет идти вывод, какая функция вашего понимания вещей страдает. Если болезнь не справа, значит понимает, значит, страдает у вас ваша воля. Вы против чужой воли, значит, идете. Вы очень напористый человек, значит, есть какие-то у вас проблемы с этим. Если страдает что-то с левой стороны, значит, у вас неправильно думает голова. Значит, эмоции эмоциональные неправильно у вас состояние. А если посередине, там позвоночник болит, или желудок там, и бронхи, трахея, кашель там, говорим плохо, не можем хрипло говорим. Еще что-то там. Это все связано с нашими поступками. С чего начнем? Слева, справа или с середины? Слева. Начнем слева. Всегда почему-то все говорят слева. Значит, с левой стороны у нас есть что? У нас есть сердце, да? Органы у нас есть несимметричные, сердце, поджелудочная железа. Эти два органа, они связаны только с нашими мыслями и с эмоциями. Они с поступками никак не связаны. Поэтому, когда человек плохо думает о других людях, он получает заболевание сердца. И особенно сильно сердце страдает от чего? Когда человек не любит кого-то. Не любит, потому что сердце, оно вылечивается от любви. Сердце хочет любви, и сердце хочет счастья. Когда человек против чужого счастья идет, сердце у него начинает болеть. Вы знаете, что болезнь директоров – это инфаркт, да? Инсульт левосторонний. Инсульт левосторонний, мозг левосторонний поражается, и поражается сердце. А почему это происходит? Потому что руководитель, он должен что делать? Он должен просто руководить. Кого-то наказывать, да? Или кого-то поощрять. Но не думать о человеке плохо. Он при этом не должен думать о человеке плохо. А если он думает о человеке плохо, наказывает его, оправдывает свои поступки, он должен так делать, так потому что он руководитель. Все равно же как кто-то должен наказывать. Он это делает просто потому, что он руководитель. Но если он думает плохо о человеке, что он получает? Инфаркт или инсульт. Кто обрадовался, тот, несомненно, получит то же самое. Если он плохо думает о своем руководителе. То есть здесь такие законы, ничего не сделаешь. Сердце страдает от чего? От обиды. От чего возникает обида? Кто знает? От того, что нам что-то не додали, да? Мы говорим, этот человек плохой, потому что он мне не улыбается. То есть обида всегда связана с тем, что связано со мной. Например, мы не можем обидеться на то, что, допустим, мы сделали для другого человека, да? Если у нас бескорыстное действие, просто для того, чтобы счастье у него возникло, а он как-то не понял, да? Мы не обижаемся, мы думаем, он глупый человек, не понял. Мы удивляемся, да? Мы не обижаемся. Но когда что-то нам не додали, да, или у нас корыстное действие, например, мы сели, допустим, где-нибудь на кухне там в тишине, в уголке, мы начали мужу желать счастья, да, полчаса пожелали ему, он подзаходит и ругается. Мы вскакиваем и кричим, ты такой сякой, ты плохой, я тебе полчаса желаю счастья, а ты ни в одном глазу. Это корыстное действие, да, корыстное пожелание счастья, что рождает тоже обиду. Поэтому... Ну, пожалуйста, если вы начнете после того, как желать всем счастья будете, если вы начнете на всех обижаться и злиться еще больше, это значит, что у вас неправильный настрой. Надо, когда ты желаешь всем счастья, сердце должно очищаться, а не становиться гордым. Есть два типа людей, которые желают всем счастья. Один тип людей, которые желают всем счастья, у них сердце становится гордым. Они говорят, я такая хорошая, я всем желаю счастья. Вот, поэтому я хороший человек. И у него сердце становится гордым. И она говорит, и почему же у меня такого хорошего человека? Мало денег там, или еще что-то. Какие-то проблемы. То есть человек, ну, злится. Гордый, он начинает гневаться. Он начинает злиться, что ему жить не удается, хотя он хороший. Потому что он делает все из корысти. Поэтому надо, если мы желаем сейчас счастья всем будем, это такое у нас метод лечения древнего. Вы знаете, что это древний метод лечения или нет? Мы никогда не слышали даже об этом, да? Слышали? Вот, это древний очень метод лечения. Написано в Аюрведе, которое записано только 5000 лет назад. Там написано, что это самый эффективный метод лечения. Просто я желаю всем счастья. И все. И все проблемы решаются. Потому что наше сознание направляется куда? На служение другим людям. Понимаете? Но есть еще другой метод, который нас вообще освобождает от всех страданий. Это когда мы начинаем служить Богу. Но это для того, чтобы это понять, надо иметь очень чистое сознание. А для начала надо просто научиться желать всем счастья. Даже трудно людям-то научиться служить, не то, что там дальше какие-то там истины постигать. Даже людям научиться служить трудно. Даже рот открыть и сказать, я желаю всем счастья, очень трудно. Потому что как-то в горле так застревает, да? У кого-то не застревает. Есть добрые люди, которые уже преодолели. Они хотят служить другим людям, но они пока не умеют. А есть люди, которые не хотят. Вы знаете, ведь есть такие люди. который не хотел. Вот видите, вот первый зал, на первой лекции зал был полный, сейчас уже меньше. Кто-то не хочет желать ничего, говорит, мне некогда слушать эту ерунду. У меня дела, там, работа, да? Кишечник с левой стороны еще есть, да? Есть тонкий кишечник, толстый кишечник с левой стороны. Кишечник, он связан, кишечник связан с такой, с активностью, понимаете? Он дает нам, задает ритм. Если у нас чрезмерно суетливая мысль, то кишечник страдает. От чего у человека бывает суетливая мысль? От того, что он хочет больше сделать за одну секунду. Больше, чем положено, да? Он суетится, торопится. Это от привязанности бывает чрезмерно. Он хочет быстрее работать, чтобы больше денег заработать. Или еще что-то там. Больше, быстрее сделать. Без каких-то привязанностей. Он не из любви трудится. Человек, вы знаете, что человек должен трудиться только из-за любви и все. Вы знаете, есть один мудрец, который дал, вывел формулу богатства и формулу бедности. Вы знаете формулу эту, нет? Формула звучит так. Для трудолюбивого не существует бедности. Трудолюбивого – это значит тот, кто любит трудиться, а не тот, кто пашет, как и шар. Трудолюбие – это значит любовь к труду. Тот, кто любит свое, то, что он делает, он никогда бедным не будет. Почему? Потому что когда человек трудится с любовью, то, что он делает, пропитывается удивительной силой, тонкой силой его любви. И это нужно всем. Понимаете, если с любовью картину нарисовать, она всем понравится. С любовью сделать какое-то дело, это всем понравится. С любовью что-то выполнить, даже просто безделушечку какую-то сделать, с любовью она будет красивая, даже если она будет уродливая. Понимаете, внешне она может быть некрасивой, но внутри вы почувствуете от нее какую-то радость. Все, что человек делает с любовью, оно ценится. Все, что человек делает без любви, оно не ценится. Понимаете? Поэтому существует такая формула. Для трудолюбивого не существует бедности. Почему? Потому что такой человек становится дорогим. Всем он нужен. Не для того, кто любит пахать, кавывать просто безрадостно. Почему так происходит? Потому что человек работает для того, чтобы что-то иметь. Когда человек работать для того, чтобы что-то отдать, для такого человека не существует бедности. И в этом заключается секрет этого мироздания. Секрет заключается в том, что тот человек, который трудится для того, чтобы отдать, к нему приходит. А тот, кто трудится для того, чтобы взять, ему это сделать очень трудно, и к нему очень, почти не приходит. Когда вы спросите от меня, почему человек может быть богатым? И к нему все приходит, несмотря на то, что он обманывает. В прошлой жизни делал наоборот. Отдавал. А в этой принимает. Но использует это неправильно. Бывает, люди правильно используют, а бывает неправильно. Таким образом, вы должны это знать. Чтобы у вас не было проблем, почему у меня нет денег? Проблема в том, почему нет денег? Потому что нет любви к труду. Мы начинаем обращаться к нему, да? И Бог из сердца дает нам знания. Он нам говорит, ну просто не суетись, не бегай. Будь спокойнее, работай в спокойном состоянии. Почему человек суетится, бегает? Потому что он не верит. Чего он не верит? Свое счастье. Он думает, есть закон подлости. И тот, кто бегает больше, тот получит больше. А тот, кто бегает меньше, тот получит меньше. Он начинает бегать с квадратными глазами, все делает быстрее, думает, если я сделаю меньше, то все, она. Он не для любви делает, а делает просто из страха. Я вам сейчас скажу одну вещь, которую вы должны запомнить. Человек, который делает что-то из любви, никогда не будет иметь меньше, чем ему положено, но может иметь больше, чем ему положено. Это будет милость уже других людей. То есть он может получить милость, но меньше, чем он положено, он иметь никогда не будет. И тот человек, который делает из любви, в спокойном состоянии ума. Когда человек делает в спокойном состоянии ума что-то, что происходит? Этот человек очень трезв, и он внимательно оценивает обстановку. И он никогда не будет делать лишних шагов. А тот человек, который делает в беспокойном состоянии, он делает много глупостей. И поэтому существует такое понятие, как деятельность благости, есть деятельность страсти и есть деятельность невежества. Деятельность благости — это что такое? Когда делает человек, делает после того, как он узнает. Он, допустим, узнал, можно есть мясо или нет, и он потом только ему ест. Это деятельность благости, понимаете? Эта деятельность предназначена для людей, для разумных живых существ. Деятельность страсти, чем она характеризуется? Это когда человек делает только то, что ему нравится. Ему понравилось есть мясо, он ест. Он не задумывается. А потом он уже за это страдает. И деятельность невежества характеризуется чем? Человеку хочется сделать что-то плохое. Хочется сделать чего-то плохого, да? И результат такой — страдание. Страдание наступает, никакого счастья. Счастья нет. Кто в страхе делает, он сначала получает удовольствие, потом получает страдание. Тот, кто действует в благости, что получает? Сначала он получает страдание, потом удовольствие. А тот, кто делает в невежестве действие, что он получает сначала? Страдание, потом тоже страдание. Поэтому человек, который сначала учится, он становится потом ученым, да? Сначала ему тяжело, потом он становится ученым. Человек, который встал на путь здорового образа жизни, сначала ему тяжело изменить свои привычки, а потом получает счастье, здоровье получает. Таких людей очень много видел. Ни вы первые, ни вы последние. Таких людей очень много. Они много, многие люди хотят стать на здоровье и счастье. Все люди хотят. Но не все хотят трудиться для этого, понимаете? Вот вы кто пришли сюда, я вижу, что вы хотите для этого трудиться. Будем трудиться. Разве вам трудно попробовать не есть мясо? Как эксперимент. 2 недели же можно попробовать просто. 2 недели можно. Надо попробовать просто и посмотрим. Если вы должны просто наблюдать, как изменилось ваше психическое состояние. Но рыбу тоже при этом не надо есть. Да не будете вы голодать. Просто проблема, знаете, в чем заключается? Вы просто не знаете, как готовить без мяса. Вы не знаете, поэтому думаете, что голодаете. Да кто сказал, что не из чего? Че, вот я живу в таких же условиях, как вы живете. Это питаться не дороже без мяса. Я вас уверяю, не дороже. А знаете, что можно готовить так, чтобы пальчики оближешь без мяса? Вы не знаете, вы не верите даже в это. Я вам говорю, я питаюсь гораздо вкуснее, чем вы все вместе взяты с мясом. И я готовлю из этих обычных продуктов. Человек, который ест без мяса, он, у него, потому что сознание не осквернено, он имеет знание, он чувствует, как правильно. У него вкус развит очень, он чувствует, какие специи куда положить. Понимаете, рождается много рецептов со специями, с разными приправками. И вот и многие продукты, они даже по вкусу могут мясо напоминать. Например, если сою приготовить правильно, она вообще от мяса ничем не отличается. Невкусно, потому что вы неправильно готовите, вы не знаете, как готовить. Если ее правильно приготовить, она вкуснее, чем ваше мясо. Почему? Потому что оно убийством не пахнет. Надо просто правильно специи добавить, понимаете? Белка-то там столько же, сколько в мясе, не меньше, а больше даже. Усваивается оно лучше, чем из мяса. Да?
Я уже на диете, я не масло, ни жиры, ни молочное не ем. Вот как мне так?
Кто вам сказал, что вам нельзя есть масло сливочное? А знаете, почему оно повышается? Потому что у вас нету специи нужны для того, чтобы это масло переваривалось. Вот если вы возьмете нужные специи для того, чтобы масло переваривалось, у вас от масла никаких проблем не возникнет.
А где их взять?
А специи прямо здесь покажу людей, которые вам могут их продать. Это не будет дорого очень, это будет дешево. Если человек думает, что он может есть только то, что растет в Сибири, я вам скажу, что вам тогда есть вообще ничего не осталось. Мы все это изучать будем, я не собираюсь вас бросать. Вот эта лесная пища, она сознание изменила таким образом, что люди совершенно, они вот здесь вот наши, вот кто вот мясо ест, да, с мясом питается, эти национальности, они, то есть эти народы, они теряют вообще понимание вещей, как надо готовить. Пища становится неразнообразной, понимаете, она становится очень примитивной. Вот я вам сейчас простой пример приведу. Древняя мудрость считает, что те народности, которые большим количеством специй пользуются, они имеют более древнюю культуру, чем те, которые не пользуются малым количеством специй. Вы смотрите, допустим, в Грузии там много специй, у них больше культуры, понимаете? В Вы думаете, там все с мясом? Я могу сказать, что многие вообще не едят. Они фрукты там едят и все прочее. Вот. Это кажется, что они там этими баранами едят. То же самое там в Индии и в других странах. Даже на Западе сейчас готовят очень много специй используют. А у нас, посмотрите, красный, черный, перец, и мы больше ничего особенно не знаем. Это же признак бескультуры, потому что специи, вы не знаете, что такое специи? Врачи говорят, специи не есть, остро не есть. А вы знаете, что такое специи? Это растения, имеющие много жизненной силы. То есть это части растений, которые имеют много огненной силы в организме. Вы знаете, что говорит Аюрведа? Что самое сильное лечение – это лечение специями. И знаете, до того человека, чтобы лечить камнями, я знаете, чем лечил? Я лечил специями. Я собрал порядка 100 наименований специй, лечил все, что возможно лечить. Только менее эффективно, чем камнями. Медленнее просто, и все. Но я вас всех научу. Все без исключения смогут себе подобрать специи и выздоравливать без всего. Просто правильно добавляя специи в пищу, вы сможете лишиться всех своих болезней. Понимаете, если вы при этом мясо не будете.
А камни расскажете?
Я все вам расскажу. Как камни рассосать.
Нет, как использовать камни?
Это невозможно. Я вам объясню почему. Потому что существуют разные типы лечения. Одни предназначены для того, что... То есть они идут... Камни лечат через... Я сейчас расскажу вам. Вчера давали лекцию про Вселенную, да? Вы узнали, что там существует... Более разумные живые существа живут, да? Что они управляют Вселенной, да? Связь с этими существами осуществляется через камни. Такой секрет. Точно так же, как растение пропитывается силой Солнца, точно так же камень пропитывается силой какой-то планеты. На каждой планете существуют такие разумные силы, понимаете? Мы можем воспользоваться этими силами для того, чтобы выздороветь. Но только в том случае, если сами они этого захотят. Поэтому лечение камнями, оно возможно, если человек соблюдает какие-то правила. Если человек их не соблюдает, то лечение камнями не происходит, эффекта нет. И я с этим сам ничего не могу сделать. Поэтому я вам расскажу, как подбирать себе камни, все, вы будете пробовать это делать. Но не надейтесь, что если вы не будете правила, которые я вам скажу, соблюдать, что у вас что-то получится с тем, что будет бесполезно. Камень не будет просто лечить. Здоровье человеку сдается только за то, что он хорошо поступает. А болезнь дается за то, что он поступает плохо. Поэтому не думайте, что это просто ловкий трюк такой взять. Как выздороветь? Для этого надо какой-то рецептик узнать, ловкий такой раз. И это наше сознание. Это признак глупости, понимаете, если мы так думаем. Мы думаем, что если человек выздоравливает, это от того, что он ловчил лучше, чем другой, да? Не от ловкости возникает здоровье, а от правильных поступков. Поэтому я какие-то условия ставлю, чтобы вылечить человека, он должен быть неучастным в том, что дает основное количество болезней. Что, от чего больше всего болезней сейчас? От убийства животных. Вы знаете, что все войны сейчас на Земле только от того происходит, что мы убиваем животных? Или нет? Не знаете это? Так вот, существует знание, которое говорит, что все убийства сейчас на Земле между людьми, которые происходят, они происходят только из-за того, что мы сами убиваем животных. Эта сила смерти накапливается на планете. И потом нужно возмездие. И тогда люди начинают терять разум, потому что сила действует на них. И начинают убивать друг друга. Когда они начинают убивать друг друга, им становится это привычным, потому что меняется сознание. И тогда начинается война. Как она наступает? Когда тому предрасполагает обстановка. Сначала человек убивает одного, потом ему уже спокойно можно убивать многих. Потому что у него изменилось сознание. Он считает, что это нормально. Так устроена наша голова.